Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 7 декабря. Вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. И сегодня новость дня. Это вовсе даже не встреча Путина и Байдена, которая вот-вот начнется. Это не ряд других новостей. Конечно, внимание всех информационных агентств, да, и всех людей, которые интересуются новостями, приковано к одному событию. Это сегодняшнее чудовищное происшествие в МФЦ на Московском, там, со стрельбой. Я думаю, что обсудим. Давайте посмотрим, что по погоде, и поговорим об этом. Вот, поскольку я думаю, что так или иначе, это новость там, последних нескольких часов, хотя есть и другие. Вот, например, Виктор 26-й. Нам известно стало, что у него сегодня день рождения. Вполне себе позитивная новость. Мы его поздравляем. Давайте по погоде поговорим, а потом поговорим, конечно, по ситуации. Надеюсь, хватит времени еще на что-нибудь без наших там эмоциональных домыслов, рассуждений и так далее. Домыслов уже полно, о них тоже поговорим. Итак, по погоде. В ночь на среду начинается похолодание, апогей к концу недели. По данным ФОБОС, до минус 9, может быть, минус 10 будет к вечеру завтрашнего дня. Это скандинавский антициклон к нам пришел. Вот, ну и в четверг, в ночь на четверг уже минус 10, а в пятницу уже до минус 17. Так, то есть одевайтесь теплее, очевидно, что вот оно началось. Ну и Роман Вильфанд отметил, что вот сегодняшний снегопад, который закончился уже, я надеюсь, он принес нам 20 сантиметров снега. Не знаю, честно говоря, насколько это правда, но вот такие данные есть по господину Вильфанду. Вот ждали до 15 сантиметров, но вот уже больше. Ну, в общем, погода вы сами видите какая. Я не помню, честно говоря, что нам на той неделе говорили, но говорили, что сколько там, 7, по-моему, сантиметров. Ну, в общем, погода с превышением. Зима опять произошла. Вот, и мы, соответственно, в этом живем, да. Ну, уже стоит планировать, да, одеваться теплее, ну, и делать выводы из дорожной ситуации. Кстати, на дорогах сейчас всего 5 баллов. Это достаточно удивительно. Для вторника, для 18.08, ну вот, видимо, соответственно, снег напугал людей, потому что 5 баллов я такого давно не помню, даже в какие-то очень такие позитивные для дорожной ситуации времена. Говорили, что температура будет прыгать, напоминает Виталий Филин, вот она прыгает, видимо, вниз вот, по погоде. Никаких сообщений у нас по дорожной ситуации нет, значит, действительно, 5 баллов, более-менее все нормально. По крайней мере, радостней, чем на прошлой неделе, когда были эти семерки, восьмерки, девятки. Даже восьмерки и девятки, скорее. Григорий СПБ сообщает, что ему надоела зима, а у них она там достаточно давно. Я помню, он жаловался, что снегу навалило, принес циклон это все, и ничего не закончилось. Ну, Питер, что вы хотите. Итак, давайте к новости. Новость такая. Сначала о известных обстоятельствах. Вот как Александр замечает, да, кстати, забыл вам напомнить про наши способы коммуникации. Значит, сейчас нам понадобится телефон прямого эфира, зафиксируйте пока, кто не знает, 8495-7373-948. Также у нас есть Telegram-бот для обмена сообщениями, да, соответственно, чтобы в него написать, надо найти в Телеграме этот самый бот, говорит МСК-бот, он называется латинскими буквами в одно слово, и писать туда. Ну и смс-портал +7 925 88 88 948. Все эти координаты вы знаете. Давайте к новости. Ну да, конечно, конечно, извините, дорогие слушатели, сейчас у нас идет трансляция в YouTube, все время забываю не напомнить, хотя периодически это делаю. И, собственно, там есть чатик. Есть чатик, и можно туда писать не только ведущему, но и друг другу. Там тоже есть жизнь. Значит, через неделю начнется пробочный ад, считает Денис Сотый. Я считаю, он начнется прямо завтра. Лазону стал чистить снег. Значит, по теме. Стрельба в МФЦ, это Александр пишет, как очередное напоминание о том, что психиатрия у нас не работает на упреждении вообще. Так, соболезную всем пострадавшим. У человека кукушка поехала, все устали от масок, вирусов и так далее. Это, конечно, не оправдание поступка. Находится в неадекватном состоянии, это Дэн Павлов пишет. Задержали, начал рассказывать, это цитата из новостей, о мировом заговоре, коронавирусе и пандемии. Так, давайте по фактам пройдемся. Значит, Валентин вот в чате пишет, не хотели бы поговорить о Чубайсе и ее новой инициативе масштабной трансформации в рамках энергоперехода. Мы периодически о нем говорим, сегодня не будем. Господь с ним. Кошек спрашивает, почему у нас такая тональность. Да вот не люблю я начинать с плохих новостей, которые касаются в том числе и детей. Это плохо, да, но не говорить мы об этом не можем. Не говорить мы об этом не можем, и сейчас будем, соответственно, обсуждать. Все пытаюсь вам фабулу рассказать. Фабула такая. Вооруженный преступник открыл стрельбу в МФЦ, да, многофункциональном центре Рязанский на юго-востоке, на первой Новокузьминской улице. Значит, погибли два человека, значит, тоже... Разные были сообщения, кто это, да, сейчас уже понятно, что это двое мужчин, один охранник. Ранена 10-летняя девочка, писали о том, что там произошла трагедия, и она погибла. Оказалось, что нет, что, соответственно, ее спасли, но, тем не менее, она ранена. Стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Вот его уже собирается представить к награде. Молодец, на самом деле, парень. Вот, значит, какая суть... Суть, да, еще, да, этого человека, нападавшего, задержанного, неадекватного, в невменяемом состоянии, а это достоверные уже данные, зовут Сергей Глазов, и тут произошло, как обычно, когда журналисты в погоне за сенсацией обвинили невиновного человека, нашли Сергея Глазова в социальных сетях, подходящего по возрасту, тут же написали миллиард заметок о том, какой он, в какой он части служил, что это часть СВР, что это вот он там, ну и так далее. Да, примерно похожая пока информация, есть еще про ГЛОК, что не установлено, из чего он стрелял пока, да, достоверных данных нет, но вот есть несколько гипотез. Потому что и все новостные агентства, все по-разному пишут. Где-то это травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми. Где-то это пистолет марки ГЛОК, не зарегистрированный на нападавшего, да, на этого убийцу. Ну, я думаю, что стоит дождаться точных данных, потому что вот сам Сергей Глазов, чью фотографию мигом раскидали по с этим новостям, по соцсетям, сразу начали там биографию разбирать по косточкам. Вот это оказался не он, однофамилец. Он где-то в области на даче делает ремонт и, собственно, записал видеообращение. Это не я, это ошибка, да? Ну вот, ну это к вопросу, да, что прежде чем... В общем, факт-чекингом нужно коллегам заниматься тщательнее, но, видимо, желание, да, получить... Тот самый хайп, да, на таком событии, да, значительно выше. Вот, то, что достоверно известно, что он был абсолютно невменяем, что, по мнению очевидцев, и конфликта-то особого никакого не успело начаться, как он выхватил пистолет. Вот, сейчас, соответственно, его задержали, будут проверять на вменяемость. Вот, ну... По мнению, да, вот в подтвержденных данных уже из полиции, да, он рассказывает про мировой заговор и прочие вот эти все истории про маски. Да, я не сказал, главное, его охранник попросил надеть маску при заходе в МФЦ, это вызвало такую вот шизофреническую реакцию. Вот такая история. Ну, в чатике продолжают обсуждать Чубайса и пенсии. Вот, но я хотел бы с вами поговорить по теме. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Если вам что есть как бы сказать, добавить, обсудить, звоните, да, обсудим. Хотя, конечно, новость такая. Я думаю, что наложилось все. наложилось все, и осень поздняя, да, начавшаяся зима, и невменяемое состояние, и наверняка там у него, да, в анамнезе есть там как бы проблемы. Ну вот, итог такой. Ну, еще у меня есть ряд соображений, о которых я вам позже доложу. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло. Ты мудак.
Ну, ясно. О, классно. Нам такой же позвонил, смотрите. Не только у этого персонажа есть какие-то затруднения психические, не только. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я Подольский. Ну вот, случай, конечно, страшный на самом деле. Вот. Но тут не то, чтобы наложилось, да, там, осень, весна, лето. Реально просто уже не то, что, как бы, да, там эти маски, а воздух напряжен. Уже накал такой идет, что реально вот эти маски, вот то, что уже начинает людей трясти. Вот. То, что погода, да, она погода влияет на людей, на здоровых абсолютно, психически здоровых. Потому что собираешься, было дело, на работу собирался. Дождь был, а с работы еду, минус 5. То есть вот так вот. Это тоже влияет. Но здесь уже просто, я считаю, что это накал идет в обществе, в воздухе.
Но вы понимаете, что это психически нездоровый человек, а вы накал в обществе обвиняете?
Абсолютно с вами согласен. Я не говорю, что это здоровый, просто стечение обстоятельств. Нет, это психически нездоровый человек, да. Но грань, он свою перешел. И, конечно, за такими людьми надо следить, надо выслеживать, надо смотреть. А как это выслеживать, как смотреть, ну, не знаю, наверное, он где-то работает, наверное, медкомиссию проходить, наверное, как-то что-то вот должно
вот на
быть.
На эту тему сказать. У меня есть мысль, да, спасибо, что выразили свое мнение. Смотрите, что я считаю. Я считаю, что вот то, что писал сегодня уже один из слушателей, да, это правда действительно, у нас никак не работает психиатрия. В ее, скажем так, сферу внимания попадают люди, да практически случайно они попадают. Вот, и, конечно, много, да, мы много знаем историй, да, чудовищных историй, в том числе и со стрельбой и так далее, когда человек нездоровый, да, нездоровый, никак не касался нашей системы, скажем так, психической диагностики, никак ему не помогли. Ведь это же не вопрос там его, если он больной человек, да, больной психически, это не вопрос того, что он плохой, да, он просто болен. Вот, и это надо установить и ему помочь, да, и вот эта система диагностики, я думаю, что она должна быть как-то, какие-то должны быть точки касания у человека и этой системы, чтобы понять вообще, что с ним происходит, поскольку сколько у нас необследованных, да, сколько у нас вообще вот этого, это мы же не знаем, да, это вот, ну, мы видим по таким случаям и возмущаемся. И по таким случаям мы реагируем. А на самом деле, конечно, надо говорить о диспансеризации обязательной. Вот и Дэн Павлов то же самое пишет. Куда включать обязательно этот психиатрический блок, да? С нормальным, полноценным, пусть оно будет, ну, напряженное, длительное исследование. Я первый пройду, да? Вот. Но мне кажется, это позволит уже, ну, какое-то количество таких случаев отсечь. Ну, по крайней мере, своевременно помочь людям, да, которые имеют потенциал в этом развитии. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, Иван. Вот, ну, случай на самом деле ужасный, конечно, очень жалко людей, которые там невинные вообще пострадали, и девочка, и сотрудник там, вот, но у меня вот опять вопрос, это отсылается, тема у нас была насчет школ, вот, насколько я знаю, в каждом МФЦ есть рамка, вот эта вот рамка металлодетектора, вот она стоит, вот, опять работает она, не работает, кто за ней следит? Вот, ну, если она там стоит, значит, кто-то же должен следить. Ну, не просто так, или она так, что ли?
Как-то... Ну, вы понимаете, что он охранника застрелил, да?
Ну, я понимаю, да. Ну, не знаю. Там вот, ну, на самом деле, Александр, попробуйте зайти в любую полицию, да, в любую это. Там, ну, там не пройдет человек, даже с ножом не пройдет.
Ну, если я правильно помню, были эпизоды с прохождением людей поврежденных и туда, и с событиями тяжелыми и там.
Было, да, но вот насчет МФЦ тоже хотел
сказать. В ФСБ точно приходил один талант, в кавычках, где он там тоже, да, теракт сделал, помните?
Ну, по-моему, он там, по-моему, там все живы остались, да, если так уж говорить. Я помню, да.
Не, я к тому, что эпизоды случаются и там.
Там ночью кто-то в 5 утра, кто-то там прошел, да. Вот вопрос тоже я видел в МФЦ, если уж, ну, именно говорим про эти, да, объекты, вот тоже вот эта вся история, там, курьер, не курьер, видел лично, на улице стояла женщина, и вот там люди стоят, вот, и все, ну, у каждого там свой вопрос разный. И вот она, вот тебе там карту какую-то забрать, например, да, ну, можно зайти там и без QR, потому что карту физически никак через интернет не забрать. А тебе там, например, какую-то выписку из домовой книги, иди и заказывай через интернет. И я вот смотрел, думаю, бедная женщина, вот эта там толпа условно, 20 человек, и вот такая прям, ну, нездоровая обстановка, да, вот это люди возмущаются, там, ругаются, она там бедная что-то им объясняет, а она-то не виновата, ее поставили туда, сказали, вот стой, пускай, не пускай. То есть, ну, если у нас есть такое как-то, ну, значит, надо, тем более там же, я так понял, что там, отдел миграционный, это, то есть там какие-то полицейские, ну, парень, да, обезвредил, молодец, ну, значит, может еще там при входе поставить полицейского. Ну, как-то...
Вот это, наверное, наиболее какая-то разумная история, потому что... А вот я пытался вспомнить, да, пока слушал все новости, читал, смотрел, да, я вот был за последнее время в трех МФЦ. Один из них находится в торговом центре, так называемый флагманский у нас на метро Щелковской, здоровенный просто. МФЦ, в котором есть все, я там ревакцинацию проходил. И я был в двух обычных по разным там вопросам житейским. Я, честно говоря, не помню рамок, вот вспомнить не могу, я не знаю, не могу вам сказать, есть они или нет. Вот, и вот господин Риот пишет нам, что в МФЦ этой рамы нет. Вот, но тут вопрос, знаете, еще, да, такой вот, скажем так, более открытый-то. Ведь этот человек там в обществе живет, кто-то его видел, кто-то его знает, как-то он существует, да, он же в этом в невменяемом состоянии, о котором пишут, как-то дошел же до МФЦ, да. Вот вопрос... Должен ли был кто-то, да, мы неоднократно об этом говорили с вами, должен был ли кто-то подать какой-то сигнал, увидев человека не в себе, да? Вот, потому что, когда мы обсуждали это, да, мы выходим на позицию такую, да, что «А чё я буду? Это не моя работа, пусть милиция там это, а я пойду по своим делам». Ну вот, может быть, как-то, не знаю, общественную какую-то бдительность проявлять, как бы это странно ни звучало. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здравствуйте. А вы никак это не предупредите, не выявите, потому что вот у там знакомых, ну, короче, семьи знакомые, был нормальный мужик, занимался бизнесом, все, проснулся, все, и пошел там гулять голый по поселку. То есть моментно.
Но если бы он раз в год обследовался, наверное, поймали бы, но выше была бы вероятность.
Ну, вы понимаете, что это сколько денег? Вот говорили, когда вот этого застрелили, ну, этот стрелял в Перми, что там какая-то охрана и тому подобное будет. Вот я в Подмосковье, у меня там дело одно, есть около как раз школы. Я каждое утро сюда приезжаю, где-то часам 10, спокойно здесь захожу на территорию школы. Никакой охранник ничего не спрашивает, кто ты, что ты. Я просто на площадку заниматься захожу. Ну вот о чем разговор? Вы думаете, кто-то будет ходить специально проверять, здоров он или нет?
Я думаю, что если вам для получения каких-либо документов понадобится...
Да ему зачем?
Он в обществе живет.
Ну, да я... он одиночка, вы одиночку никак не выявите.
Вы уже знаете про него все, чего я не знаю.
Ну, а, да я не знаю, я предполагаю просто.
Ну, предположить я можно как... все что угодно, например, я то, что он слышал, с Марса, что... понимаете? Вот ну, он с Марса, может, поэтому у него документов нет никаких. Поэтому он воспользовался именем чужого человека. Я что хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что если, скажем, сделать обязательную диспансеризацию, ну, хоть там, не знаю, раз в год, большинство вот этих расстройств, судя по тому, что говорят специалисты, они диагностируются на ранних стадиях. Человеку можно помочь, да, это можно купировать, там, не обязательно... при помощи той самой карательной психиатрии, которую он постоянно упоминает у нас в сообщениях, да, пишут, что вот это же не обязательно человеку жизнь ломать там в далеком детстве. Это же все можно купировать. У нас достаточно далеко зашла медицина в том смысле. Это просто вопрос обследования. То есть вы как бы, когда государство касаетесь по каким-то важным поводам, наверное, это стоит делать. В этом моя как бы позиция. Вот... PS пишет. МФЦ на щелчке в ТЦ наверху. Летом там номера получал. С подземной парковки на входе к лифту господин с металлоискателем просил рюкзак как открыть. Это да, там все входы перекрыты, рюкзаки проверяют и так далее. Но к тому, что в самом МФЦ нет. Виталик считает, что психиатрия бессильна. И рассказывает, как он с пистолетом проходил в главк МВД через неработающую рамку. Единственное место, где бдят, это арбитражный суд. Не помогут диспансеризация. Как дебилы стрельки проходили. А, Денис Сотый пишет. Любую справку можно купить. Любую. Я считаю, что... Ну, это на больших цифрах, да, это даст последствия. Хотя, конечно, честно говоря, не знаю. Ну, вот пишут, 5, это конвейер будет. Ну, значит, сделать не конвейер. У нас сколько, да, уже этих людей? Либо по-настоящему безумных, либо тех, кто потом говорит, что с ним голоса говорили. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, меня Ирина зовут, Москва. Вот вы говорите, неужели никто не видел? Я вам как-то звонила, я в комнате проживала с одним соседом, у которого, в принципе, вроде как все нормально, у него права, он даже на работе работает, ой, то есть на машине работает. Но он, так сказать, тихонечко издевался, и столько было заявлений и так далее и тому подобное, и когда я в милицию, я даже, так скажем, нелегальным путем попросила узнать, можно ли что-то, как-то это остановить, мне сказали, бесполезно, потому что он стоит на учете в психушке. Но это сказали мне нелегально, проверили. Когда же я обратилась в полицию и попросила, проверьте его, пожалуйста, вы понимаете, он работает на машине, он издевается, заявлений, море заявлений, понимаете, над издевательствами. Они мне сказали, мы не имеем права проверять и даже подавать заявление, ну, в психиатрическую больницу на проверку. Это персональные данные. Вот когда что-то случится, вот тогда мы проверим.
Ну, все. Там на самом деле угроза убийством, угроза социальной опасности, это все легко обосновывается, да, если такое есть, если он действительно опасен.
Не, ну, если были побои, все это было, его никто не проверял. Нет.
И ну, что значит проверял? Его нужно привлекать было, уголовное дело возбуждать, если были побои.
Не, возбудили административное дело, и в итоге в суде сказали, никаких побоев не было, несмотря на то, что они были даже сняты.
А потому что прокуратура сказала на этот счет?
А прокуратура что? Прокуратура в течение 6 месяцев заставляла их открыть административное дело, полицию. И только тогда, когда уже достали, я уже не знаю, писала везде, где только возможно. Вот через полгода МВД возбудило административное дело, при этом они этого же соседа научили. Он подал заявление точно так же, что это не он, оказывается, избил, а моя дочь его избила. Понимаете, а он не снимал побои, потому что, ну, он же мужчина.
Очень странная история, честно говоря. Ну, вот
очень
правда,
странная.
Правда, спасибо. Но это не означает того, что тотальная диспансеризация... Скорее всего, не поможет, потому что прокуратура встанет на сторону психов, полиция встанет на сторону психов, потому что им там дело не нужно, они там ничего не имеют права. Я считаю, что если это привязать к каким-то жизненно важным общественным процессам, это серьезно поменяет картину, и таких эпизодов будет меньше. Вот, такие дела. Давайте послушаем новости и после продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 7 декабря, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асаф. Обсуждаем с вами, наверное, завершаем обсуждение серьезнейший, да, трагичный случай сегодня в МФЦ, когда, собственно, невменяемый, судя по всему, человек, но, по крайней мере, в невменяемом состояние вошел в МФЦ и открыл стрельбу. Вот последняя новость. Силовики и саперы проводят оперативное мероприятие стрелявшего в МФЦ. В квартире на улице Коновалова, где проживает подозреваемый, находятся саперы, кинологи, проводятся следственные действия. Напомню, что погибли 2. Администратор и охранник, еще 4 пострадали. Вот, значит, возбуждено уголовное дело по 2 статьям. Знаете, что я хочу сказать? Тут много сообщений, да, от гениальных людей просто, которые говорят, ну, винят во всем маски, там, что вот маски виноваты, отменяйте маски. А я могу вам сказать очень простой момент. Посмотрите, он вам докладывает, следователям сейчас, да, о том, что заговор, пандемия и так далее. Это маски ему рассказали про заговор, да? Это вот в инструкции к маскам и к тому, где их надо надевать. Прямо про заговор написано, про Билла Гейтса, 5G, вот про всю эту ерунду. Это приложение к маскам. Вы не понимаете, кто это ему объяснил и где? И почему, и как это произошло? Ну вот правда, да, у вас 2 плюс 2 никак не складывается, у вас маски виноваты. У меня тогда печальный вывод для вас, ну, честно говоря. Вот, много звонков по этому вопросу. Давайте с вами, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Рушан, Москва. Знаете, Александр, вот я чуть-чуть согласен, немного согласен с предыдущим, до этого звонил человек, который говорит, что вот атмосфера, ну, реально напряжение какое-то большое. Вот, ну, ощущается оно как-то, я не знаю. В декабре вроде начало новогоднее это, а люди, знаете, я вот стою уже час, например, вот в метро Первомайской, жду человека, в машине сижу. А люди все такие безрадостные идут какие-то, вот, не знаю, раньше как-то было, пандемия, может, отразилась, да, рвется там, где слабо, люди, которых психика не в порядке, возможно, провоцируют, ну, данное напряжение.
Если вы, ну, поговорите с любым специалистом в этой области, он вам скажет, что поздняя осень, переход в зиму, и весна — это всегда тяжелый период, там, конец февраля называют.
И еще знаете, что вот меня больше всего в этом всем, вот ни одного шутинга не было в других республиках бывшего Советского Союза. Почему-то все это происходит именно в России. Хотя живут люди, вроде мы лучше всех, Первый канал смотрит.
Либо мы об этом не знаем, правда?
Да я бы, думаю, трубили бы такие вещи, как бы даже...
В каком-нибудь говорят, казахстанском селе там происходят, как мне кажется, вещи гораздо более лютые. Просто это не становится предметом наших медиа, да, и наших обсуждений. Я думаю, ну, что... Я думаю, что если зайти, да, в, ну, в СМИ поглубже, мы все с вами найдем. Просто это не находится в фокусе нашего внимания.
Возможно, так, но как-то много знакомых из разных республик. Такого как-то не слышно и не видно.
А вы, наверное, когда куда-то приезжаете, рассказываете. У нас в Москве люди едят живьем на улицах. Иногда да стреляют прямо в МФЦ, да?
Не так. Я, наоборот, ищу оправдание, что в Москву все приезжают за длинным рублем. Как бы на нервике.
Мало вот, кстати, любит, кстати, напоминает Виталий Фили, программист в Беларуси, не помните, положил несколько человек? Вот буквально сколько, месяца полтора это было назад?
Нет, не слышал.
Ну, было, да, и там видео, и он снимал, и его снимали, да, ну, потрудитесь найти. Это и спасибо. Привет Первомайской, скоро увидимся с ним. В Грузии захватывали банк с заложниками 2 раза за 3 месяца. Ну вот, начинают кидать ссылки, что да, действительно, не только у нас. 386 пишет, да какое напряжение. У меня вот лично серьезные проблемы с зубами. Но тем не менее, я ни на кого не кидаюсь и не обвиняю за маски. А Виталик считает, что кроме головника, то есть проблем вменяемым, дополнительной головной боли и дополнительной доп. Взятки врачей, никакого эффекта психодиспансеризации не дадут. Такой невменяемый, видимо, как сегодня. Купил бы справку. Он подполковник СВР. Виталик, по поводу подполковника СВР, откуда у вас данные? Расскажите мне. Вы с ним это служили в одной там роте или что? Уже написали, что журналисты поспешили. Это не тот товарищ вообще, да? Но, тем не менее, для вас уже сложилась картинка. Это полковник СВР на черном вертолете и вот это все. Я прекрасно понимаю. Rainbow Blue. Наш поставщик добрых новостей, я не могу не прочитать, уж извините за скабрезность. Всем напряженным прописываю анонизм. Виталик пишет, за что купил, зато и продаю. Не покупайте эту дрянь, у вас ее никто не купит дальше. Не уподобляйтесь, что называется. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, Александр. Да хотел по поводу масок сказать, ну я вообще считаю, что это полная ерунда, что это каким-то образом связано, то есть человек... шел изначально с оружием, то есть если у него не спросили бы маску, но он что, развернулся, ушел бы. Это же бред какой-то.
Ну вот есть, опять же, не доверяю я этому сообщению. Подисточник ТАСС, да, сообщает, что он это планировал. И говорили о том, что тоже, что у него сумка с проводами. Нету пока доказательств об этом, хотя он следственные действия идут, да. Но тем не менее, действительно, это же маска, это просто триггер. У него могли спросить, сколько времени он там вместо 5:30, да, мог начать стрелять, да? Ну, то есть тоже тут вопрос. Вот,
ну, я считаю, да, что это просто, ну, вот спросили в моменте, и он не выдержал, или что. Он изначально планировал что-то сделать.
Спасибо за ваше мнение, но тем не менее, да, вот судя по тому набору бреда, да, субстрата, активного субстрата психоза, то, что он продуцирует, да, судя по новостям, где есть хоть какие-то обстоятельства, уже подтвержденные силовиками, он рассказывает про заговор. Про заговор, про несуществующую пандемию и про прочие вот эти обстоятельства. Я еще раз говорю, это не связано с масками, это связано с другими людьми, которые нам тут рассказывали про Нюрнбергский процесс, надевали на себя желтые звезды, говорили, что они как в гетто, да, и, соответственно, вот мы видим. Вот, честно говоря, да, не хочется по именам этих людей называть вот всех, да, я вам собирался как-то с вами поговорить по поводу состава цвета этих прекрасных отрицателей, да, очевидного. Но вот мне кажется, да, про заговор с ними стоило поговорить, потому что, как вот Виталий пишет, что у людей сносят крышня, как от конспирологии, надо с ними что-то делать. Вы в эфире. Здрасте, Вай, слушаю, говорите.
Алло.
Здрасте.
А, да, просто ответный эффект не услышал в трубке. Вы знаете, Александр, ну, во-первых, хочу сказать по криминальным, так называемым, трагедиям в Средней Азии. Там, ну, не постоянной основе, но в любом случае частый случай, если не с применением огнестрельного оружия, но с применением топоров и холодного
там
оружия.
Там поножовщина, да, я знаю.
Как
да,
тут справедливо сказали. В основном в отношении женщин, которые просто, например, в Киргизии пропадают бесследно. Поэтому там трупожорных различных историй более чем достаточно. Об этом действительно многие не говорят, потому что это как бы естественная статистика, если не еженедельная, то ежемесячная, в различных республиках постсоветского пространства, в том числе и в так называемом закрытом Туркменистане, где информации вообще никакой не высосешь. Вот по поводу масок, вы помните, год назад многие звонили в эфир, в том числе радиостанции, и даже плюя на свое здоровье, на здоровье окружающих, говорили, я не буду покупать маску, потому что она в одном месте стоит 10 рублей, а в другом 100. И кто-то на этом наживается. И я не буду питать так называемых спекулянтов по этому поприщу. Вот. По поводу дурок и всего остального, которых мне приходилось общаться с данными людьми, когда выезжали наряды, в том числе с психами, так мы называли врачей, которые специализируются на каретах скорой помощи по данной специальности, вне зависимости от половой принадлежности. Там просто, когда женщины, там три человека в бригаде. Никто из дуриков не скажет, что он больной. Мы забирали женщину из дома Брежнева. Владеет тремя языками, преподает в университете, ну, кроме русского. Одета с иголочки. Когда ее ввели в машину, она просто шла, как будто она на подиуме на каком-то. Понимаете? Ну, а очередной был срыв, и что же от нее было ожидать? Ну, ее просто спасли от суицида. Вот. Ее сожитель забеспокоился, то, что на несколько дней не отвечала на звонков. На звонки он где-то находился в командировке. Приехал, выломал дверь, она уже стояла на краю окна. Ну, это просто вот такой случай. И многие просто, понимаете, их сразу, естественно, руки связывают, дезактивируют, чтобы они не только окружающим, но и себе вред не нанесли. Поэтому действительно это резонансный случай. Но, как вы справедливо заметили, в любом случае мы все время относимся к прививкам, к марлевым маскам и к так называемой диспансеризации, которую нам, можно сказать, навязывают. Люди, проходите, в том числе по отношению к себе, когда вы заранее можете обезопасить себя от различного рода пагубной и патологической симптоматики. В любом случае нет 100% панацеи от тех или иных пагубных пороков нашего общества. Но в диспансеризация в любом случае, на любом уровне, даже если формально кто-то из врачей к ней будет относиться, она выявит патологию, в том числе и душевно больных, и склонных к тому, что мы сейчас обсуждаем. Поэтому все зависит от человека, от той негласной гражданской чести каждого из нас, который в любом случае, как вот это показало случай в метро, когда избивали там одного парня, трое криминальных типа, Вот. В любом случае, никто в стороне никогда не остается и всегда влияет на ту ситуацию, в том числе различными способами, чтобы предотвратить дальнейшее развитие какого-то трагического
события. Спасибо за вашу мысль, но мне кажется, про никто в стране не остается. Это такая очень смелая гипотеза. Наоборот, да, типа, да не связывайся, что не видишь, он больной и так далее, да? То есть тут вопрос тоже, как связываться. И, конечно, я считаю, что все-таки в психиатрию надо инвестировать прямо, да, потому что это незаслуженно забытая отрасль. Да? Условно говоря, у врачей, у любых врачей, да, особенно сейчас, должны быть какие-то инструкции. Потому что человек, допустим, начал бредить при приеме у терапевта, тот ему раз, ну и как-то, да, как-то его маркирует уже. Потому что, ну, а как иначе? Вот он где-то должен касаться, да, государства, и государство должно, соответственно, какие-то меры предпринимать. Я считаю, что терапия, да, стандартная, да, если ее, соответственно, до людей доводить, она поможет. Ну, вот смотрите, да, по поводу там маски и так далее. Сотрудники ФСБ и МВД по Ярославской области задержали 16-летнего подростка, который самостоятельно изготовил взрывчатку. Два уголовных дела — изготовление и хранение взрывчатых и три гуся, да, это 222 по оружию и боеприпасам. Состоял в закрытых чатах Телеграм, объединенных радикально настроенным граждан, призывающих к насильственным действиям в отношении представителей органов власти. И тоже из-за масок, да? В интернете призывал к насилию, планировал совершение резонансных акций для дестабилизации обстановки. Изготовил взрывчатое вещество, которое хранил дома. Это, ну, вот это тоже, да, из-за масок, наверное. Да, может быть, все-таки как-то, ну, за людьми все-таки пошире смотреть. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Александр, Владислав, Москва. Слушайте, ну, то, что произошло, это, конечно, большая трагедия, и маски тут ни при чем. То есть он, человек, чердак протек довольно-таки конкретно, скажем так, вот, простым языком. И его спровоцировать могло все, что угодно. То есть, там, начиная от просьбы надеть маску, заканчивая просто столкнуться плечами где-то на входе. То есть, ну, просто произошло именно то, что произошло.
Триггер это называется. Триггер.
Ну, да, не более того. Это человек шел. То есть, у него никакого там умысла, у него, я думаю, что убивать там кого-то не было. То есть, человек был просто на взводе, и он готов был кинуться там на кого угодно, даже на собаку, которая залаяла на него из-под ворот. То есть ничего такого там нет. Там он замышлял, там планировал.
Ну давайте подождем, тоже мы спешим, да, с выводами. Сейчас обыск пройдет, что-то нам расскажет, я думаю.
Ну, я думаю, что обыск там особо ничего тоже не даст, как говорится. Ну, очередной псих, не более того. Людей, конечно, жалко, но что поделаешь. Ну, а по поводу того, что это не происходит, да подобные вещи, ну, происходят везде, и вон в американских школах вообще стреляют там с регулярностью, по-моему.
Ну, не только в школах, да.
Чуть ли не раз в два месяца ученики туда приходят, там стреляют и учителей, и учеников тоже. Ну, а что сделаешь? Ну, дураки, дураки. Кстати, этого товарища, который бомбу изготавливал, суд его отпустил.
Не видел продолжения.
Спасибо. Ну, видел в новостях, что суд, как меру пресечения, ему не избрал содержания вообще никакого. То есть даже домашнего ареста нет, потому что...
Ну, странно. Завтра посмотрю ситуацию.
16
да.
лет, малолетка еще.
Ну, как 16 лет? Статьи серьезные. У нас 16 лет...
По этим статьям нет. То есть там как такового терроризма нет, изготовления взрывчатых веществ, но... Там с 18.
Не знаю, завтра посмотрю, обсудим. Спасибо, да, потому что это интересно. Ну что, будем еще по этой теме. Если каких-то мнений больше нет, давайте попробуем что-то еще обсудить. Конечно, ситуация жуткая, да, посмотрим, как бы что покажет следствие, да, какие данные дадут правоохранители. Вот, но мне кажется, все-таки гипотеза про то, что... Ну, если не психиатрии, да, то хотя бы какой-то психодиагностики в нашей жизни должно стать на порядок больше, учитывая состояние общества. Вот, я смотрю, у нас безмозглый какой-то господин считает, что это с ним произошло от вакцинации, да, в чате на Ютубе. Вот, ну, я думаю, что отсутствие вакцины влияет на вас, уважаемый Олег. Рекомендую сходить проверить эту гипотезу. Вот, 101 километр, мой МФЦ по прописке, отличный МФЦ, всегда было быстро, качественно, с нормальным отношением к посетителям. Получается, что у человека давно накипело, тут он просто сорвался. Но вот вопрос, кто кипятильничком-то был, да, судя по тому, что он несет. Ну ладно, думаю, что надо и по другим темам поговорить. Хотели, как в Америке, вот и получаете. Григорий из ПБ пишет, но я не буду комментировать, это неконструктивная история. Из такой еще тоже небольшую новость, тоже сегодня она много обсуждалась, не знаю, насколько это интересно. Один из крупнейших сайтов по аренде, продаже и так далее недвижимости ввел новые правила, теперь нельзя указывать пометку, что сдаю только славянам, то есть указывать как-то, какие-то намеки делать на национальность при поиске квартиры съемщиков, вот, и что объявления будут удалять, и запрет будет касаться всех категорий, и так далее. Публикации не должны содержать притеснение людей касательно гражданства, национальности, вероисповедания, цвета кожи и расы и этнического происхождения. Ну вот, что интересно, эта компания торгуется на бирже, и на бирже сразу она обвалилась, да, то есть обратили внимание тоже. Много писали и приводили различные американские анкеты, в том числе по поиску жилья. Там они спрашивают все, вот там, язык, раса, этничная принадлежность, религиозная тоже принадлежность. И их это не смущает. Ну вот, наш этот сервис как бы смущает. И, видимо, они пытаются, соответственно, в русле современной повестки идти. Уж не знаю, как это оценить, да? Но вот про новости я вам рассказал. Роман пишет, а куда смотрят участковые, которые должны приходить и проверять людей, имеющих разрешение на оружие? Есть несколько знакомых, которым ни разу не приходили, ведь у этого товарища крышу снесло не сегодня, это должно было назревать. Только нет связи с тем, что вы пишете, и реальностью, да, у него оружие, судя по всему, никак не зарегистрировано и переделано. Вот, но посмотрим. Вот, сдам комнату двум девушкам без комплексов, пишет Андрей И. В продолжение темы. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Юрий, Москва.
Здрасте, Юрий.
Я очень долго работал директором по персоналу, и в одно время, в начале 2000-х годов, запретили на законодательном уровне ограничивать соискателей возрастом, полом, ну и какими-то...
Эйджизм, харассмент и вот это все.
Да, другими обстоятельствами. Но все дело в том, что в области подбора персонала не поменялось ровным счетом ничего. Да, перестали указывать эти вещи в объявлениях, но люди присылали резюме, и, соответственно, если мне не подходят кавказцы, если мне не подходят люди старше 40-45 лет...
Кошмар какой. Вот это обидно сейчас было, вот это было обидно, да, извините.
Нет, я могу обосновать.
Да я понял, я пошутил, да? я же пошутил, продолжайте.
Да, но в общем и целом... Даже если люди и доходили до собеседования, ну, какие-то младшие позиции, продавцы, младшие клерки, соответственно, ты просто не, ну, как бы...
Просто решение принимается ситуативно, невзирая на нормативные обстоятельства.
Да. И на месте. То же самое будет и здесь. Более того, я говорю это не понаслышке, а потому что сейчас моя семья владеет одним из самых больших агентств недвижимости в Москве. ЦИАН является, безусловно, монополистом на рынке. Он делает абсолютно, что хочет. И он захотел, скажем, в этом году дважды для агентств недвижимости увеличить стоимость объявлений, причем каждый раз в полтора раза. Он это делает. Вот он захотел сейчас быть красавчиком и таким невероятно лояльным.
А лояльным к чему?
Ну, это же сейчас модно, что мы особенно тщательно любим геев, афроамериканцев, ну, как бы, и всех-всех-всех подряд. Такое, это такое международное, как бы, реноме. Вот посмотрите, какие мы зеленые, прекрасные и здоровские. Они это сделали, но на конечных пользователях, на конечных...
Никак не отразится, да?
И арендаторах это не отразится, потому что если у меня хорошая квартира стоит в аренду по справедливой, по хорошей цене, у меня будет арендатор, соискатель, да, не один, а 5, 6, 7. И я уже при личной встрече это, так сказать, кому-то...
Ну, будет выбор, короче, будет выбор из всех обстоятельств, а не только указанных.
Абсолютно точно.
Я понял, спасибо за вашу позицию. Считаю, да, эту инициативу, как вот любые, да, подобные требования, не работающие, да, но, конечно, право такой компании есть. В конце концов, частная компания. У нас компания одна, владельца продуктовых магазинов, куда я иногда захаживаю, тоже поэкспериментировала с этой темой, что-то написав на сайте компании про своих посетителей нетрадиционных, различных взглядов на жизнь, да, вызвало определенную волну недовольства у клиентов. Но так или иначе, вот эти обстоятельства в нашу жизнь тоже, скажем так, проникают с различными последствиями. Вот. Ну, не знаю, да, мне кажется, вот эти эксперименты по поиску новых граней, новой этики у нас, они не очень жизнеспособны, потому что мы вроде как и сами знаем, как жить без вот таких там дополнительных нам ограничений. Вот так или иначе люди вот в этом смысле уж точно разберутся, кому как и что, да, как распоряжаться своим личным имуществом. Вот, но бизнес есть бизнес, а может быть, так она как бы повышает как лояльность какую-то. Вот, Мартин Силен пишет, вышел совещание, выяснилось, что на стройке все геи, заказчики, подрядчики и приемщики. Я понимаю, что вы шутите, но я думаю, что эмоция такая достаточно типичная, когда выходишь с совещания. И все, кто там был, вот они все, абсолютно можно их подозревать. Но это не потому, что они вот так видят жизнь, а потому что они в момент показались вам не очень позитивными, скажем так, мягко выражаясь, чтобы не нарушить ничего там. Обостренное чувство справедливости по отношению к гендерному разнообразию. Вот. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Слушайте, ну вот, я не знаю, эмоции эмоциями. Но вот я, честно говоря, когда я эмоционирую, я никого не бью, никого не режу, никого не стреляю. Как это можно довести до человека до такого состояния? Это либо просто совершенно неадекватный человек, адекватного человека так просто невозможно довести.
Вы знаете, бывают такие чудовищные ситуации, абсурдные, когда вот смотришь и думаешь, ну как же так, это же невозможно, да. Это невозможно, причем люди, это не обязательно какие-то вот те, кто в простых домах от нас за стенкой живет. Это люди в том числе, да, и очень известные, когда вскрываются какие-то обстоятельства. Ну помните, да, известного, кто там, преподавателя, да, историка и так далее, и историю с девушкой. Ну вот кто бы мог подумать, да, вот человек, автор книг там. И так далее, да, поэтому у нас, к сожалению, вообще в мире с людьми может быть все что угодно, а когда люди еще, скажем так, переживают не самый простой период, да, соответственно, вероятность повышается, давайте как-то, ну, что ли, за собственным здоровьем следить и обращаться к специалистам, если чувствуете, что фляга посвистывает, наверное, надо какие-то лично для себя выводы делать. Ну и, конечно, бдительность, самое главное, видите, происходит нечто, да, нечто нетипичное. Наверное, стоит шаг в сторону сделать и позвонить. Но пусть лучше лишний раз приедут, да, чем, соответственно, трагедия случится. Давайте сейчас послушаем, Павел нам расскажет, что же там нового произошло в городе, стране и мире, и продолжим уже по другим новостям.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:35 в Москве. Это 7 декабря, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы с вами продолжаем по другим темам. И вот о чем я хотел продолжить разговор, да, мы на той неделе начали обращать на это внимание. Еще раз я хочу пройтись по новостям, которые были в эти дни, да, 30 лет назад. Я вот несколько зачитаю, да, чтобы освежить память для тех, кто помнит, да, и рассказать об этом для тех, кто в силу возраста этого не застал. Просто зачитываю заголовки новостей 30-летней давности, когда заканчивался Советский Союз. И мне кажется, каждая новость, она, ну, наполнена таким смыслом, да, уже очевидным, что называется, предчувствием, если не фиксацией, да, ситуации. Итак, 4 декабря республики разделили внешний долг и активы СССР. Стороны согласились в том, что доля субъектов прежнего Союза СССР в общей сумме долга и в активах, определенная на состояние единого агрегированного показателя, составляет в процентах. Ну, речь в основном про долг, насколько я понимаю. 61,34 РСФСР, 16,37 Украина, 4,13 Беларусь, ну и далее по снижению. Эстонская республика 0,62, самая низкая строчка. Делегация СССР гарантировала в Вашингтоне, что несанкционированное применение ядерного оружия исключено. Министр, замминистра внешних отношений СССР Обухов об этом говорит, возглавлявший советскую делегацию на консультациях в Вашингтоне по сокращению ядерных вооружений. Вице-премьер Егор Гайдар заявил, что Россия начинает реализацию республиканской экономической реформы, включая либерализацию цен. Премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич предложил принять совместное обращение глав правительств к российскому руководству о необходимости отложить сроки проведения рыночных реформ в России. Комментируя распространенные в последнее время слухи о возможной отставке Горбачева в связи с позицией Украины по союзному договору, руководитель пресс-службы президента Союза Советских Социалистических Республик Грачев сказал корреспонденту, что прямых признаков такого решения нет и не было. Наоборот, крепнет решимость президента бороться за новый политический договор даже в нынешней осложнившейся ситуации, словно в трудной теннисной партии до последнего мяча. Верховный Совет Украины принял специальное заявление о том, что Украина отныне считает себя свободной от бывшего союзного договора 1992 года. Леонид Кравчук также подтвердил, что Украина никому не имеет территориальных претензий и не признает претензий на свою территорию от других государств. На территории не действует союзный договор, действуют только украинские законы. Это господин Кравчук. Петербургская мэрия, возможно, заявит протест Эстонии в связи с обстрелом ее территории нескольких российских деревень. Приграничные с Эстонией деревни Сланцовского района Ленинградской области были подвергнуты обстрелу со стороны пограничного эстонского пункта Городенко. Председатель Межреспубликанского экономического комитета Иван Силаев и посол США в СССР Роберт Страус подписали в Москве протокол о предоставлении Советскому Союзу в течение 92-го финансового года кредитных гарантий со стороны США на сумму до 1 миллиарда 250 миллионов. Эта сумма является дополнительным кредитным гарантием на 2,5 миллиарда, ранее предоставленным Советскому Союзу в соответствии с достигнутыми договоренностями. Вице-премьер Молдовы Валерий Омуравский назвал несоответствующими действительности утверждения союзных властей о том, что золотой запас бывшего Советского Союза составляет 240 тонн. Он подчеркнул, что если существующие в настоящее время центральные структуры будут скрывать данные о золотом и алмазном запасах Союза, а также квоты республик по выплатам внешнего долга, то правительство обратится к парламенту республики не утверждать подписанный меморандум о солидарной ответственности. Руководство Центрального банка считает, что Эстония не сможет ввести свои собственные деньги. Об этом было заявлено Центрального банка РСФСР. Об этом было заявлено на состоявшейся 5 декабря в Москве встреча председателя ЦБР Григория Матюхина и президента Банка Эстонии Сима Калласа. Как сообщает пресс-служба Банка Эстонии, Центральный банк рассматривает Эстонию, Латвию и Литву не как самостоятельное государство, а как Прибалтику. В ближайшие дни должен быть подписан указ президента РСФСР о неотложных мерах по осуществлению земельной реформы. В России, как известно, введено право частной собственности на землю, однако Конституция Республики запрещает куплю-продажу земли. Таким образом, для колхозов и совхозов отменяется право на бессрочное пользование предоставленной им землей, а вся находящаяся в распоряжении этих хозяйств земля до 1 мая 1992 года должна быть передана или в частную собственность отдельным лицам, или в коллективную собственность бывшим работникам хозяйств. То есть хозяйства должны полностью распуститься или преобразоваться в акционерные коллективные предприятия. Обвинение в ущемлении балтийских государствах прав нацменьшинств, высказанное президентом СССР Михаилом Горбачевым в выступлении по советскому телевидению 3 декабря, являются безосновательными. Об этом говорится в ноте МИД Эстонии. Эстонская страна ждет объяснений. По словам авторов ноты, Горбачев сказал, что русские, украинцы и представители других национальностей, проживающие в Эстонии, просили защиты у СССР. В нем также отмечается, что пребывание советских войск на территории Эстонии и других балтийских государств является серьезной опасностью для Прибалтики и для Европы в целом, так как эти войска могут выйти из-под контроля. Вот такие новости, мне кажется, прям вот дуновение времени, да, но вот по заголовкам очевидно, да, и процессы идут, понятно уже, чем они кончатся, да, и вот... Вопрос. Много задаются сейчас вопросом, а была ли какая-то возможность? Была ли какая-то возможность остановить этот распад, остановить вот это уже такое политическое, да, фактическое разложение ситуации, которое вон описывали Гайдар, Горбачев и прочие бурбулисы. Не знаю, честно говоря, хотел бы ваше мнение послушать и еще поговорить на эту тему немного о другом. Да, слушаю вас.
Алло. Да, привет, Мартин.
Алло.
Да, да, да. Слышно меня?
Да, прекрасно слышно.
Да, отлично. Вы знаете, никакой реальной силы остановить этот распад не было. И сожалеть об этом не стоит.
Почему
не стоит об этом сожалеть?
Потому что...
Она из государства-то было, ну, не вековое, честно сказать. Ну, не тысячу лет. Было достаточно, она сшита странно. Это был такой, конечно, эксперимент, и в принципе то, что не было никакого такого тяжелого какого-то кровопролития или это хорошо, в том числе в Прибалтике. Прибалтике в первую очередь, потому что можно всегда сказать, что они добровольно вошли и добровольно вышли. Никто им не мешал. То есть нынешние обвинения в оккупации, как бы можно всегда сказать, ну как, вы же захотели, провели референдум и вышли. Какие претензии как бы к нам? Там, или там даже не проводили...
Вы понимаете, что претензии продолжаются до сих пор, нет?
Ну, они, знаете, как претензии, но если не было преступления, ну, они могут продолжаться претензии-то. Они, ну, а у нас по-настоящему...
Да Господь с ними, мы обсуждаем нашу ситуацию, это же нас
нам
с вами
не
касается.
Это я могу сказать, как житель Центральной России, Прибалтика — это не наша земля. Можно предполагать, что это там когда-то там кто-то там жили, еще чего-то. Сейчас это не наша.
Ну, тогда можно было изменить что-то?
Что, как, ну, можно было геноцид устроить, всех прибалтов выселить, расстрелять, и все.
Понятно, это не наши методы. Но вы в эфире, слушаю вас, говорите.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, по этой теме, вот мне не совсем понятно, почему Горбачев в конечном счете не предстал перед судом. За то, что... К чему привела его деятельность?
Вы думаете, он один? Вот я читаю различные воспоминания, много интервью. Они же очень много наговорили потом. И все эти Шушкевичи, и вот все они... И причем тональность этих интервью, она менялась такой с... Там вот мы, участники исторических событий, до нынешних, да, почитайте, это интересно. Я считаю, что Горбачева, конечно, можно, да, вот делать таким единственным ответственным за это все. Но это групповое преступление. Вот я считаю, что, ну, как минимум, я не знаю, около сотни человек, которые в этом участвовали, которые этот самый суверенитет раздирали по частям, да, набивая там себе этого суверенитета за пазуху, они, соответственно, и ситуацию завалили все, не один Горбачев. А парадоксальную мысль еще скажу, вот тоже, да, это еще хорошо, что это остановилось так, что Россию не разодрали на там 20 автономий. Такие планы у...
На удельные княжества.
На у этих друзей были такие планы, потому что кто-то ляпнул из них, что и автономии получат такую же независимость, как вот эти сестры республики.
Да, берите суверенитета сколько хотите.
Спасибо за вашу оценку, но тем не менее, да, мы там не товарищеский, не моральный суд, мы просто вот рассуждаем, можно ли было как-то что-то поменять. Мы будем за этим с вами следить, я буду вам зачитывать эти заголовки, потому что для меня это какое-то откровение второй раз, потому что вот через призму 30 лет выглядит совсем иначе. Читаю тоже много-много мнений, и вот есть одно из них, которое, возможно, стоит обсудить. Во-первых, то, что Горбачев не пошел на всенародные выборы, да, вот это говорят, что, в общем, ситуацию во многом подломило, да. И второй момент, то, что надо было Конституцию делать, менять. И у него она была, в принципе, Конституция, да, был проект, написанный там академиками, хороший. Не знаю, да, честно говоря, не читал, какой именно, но что вот эти два факта ситуацию могли бы спасти. Но вот это сослагательное наклонение, конечно, оно не очень приятно, чтобы спасло. Но, честно говоря, вот я небольшой любитель Советского Союза, вам это известно, да, я небольшой любитель коммунистической партии Советского Союза. Но, тем не менее, я читаю, да, и вот в каждой строчке, в каждом заголовке трагизм. Ну, вот я вижу трагедию, и трагедию колоссальную, которая ударила по нашим людям, по нам с вами очень серьезно, безотносительно господ коммунистов, которые сами это все и дело сотворили, союзные коммунисты. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте, Александр, Сергей, Москва. Ну, интересно, конечно, интересная очень тема. Ну, что хотел бы сказать, а при чем здесь Горбачев, почему не Ельцин, почему не Назарбаев, почему не...
Шушкевич.
Шушкевич, почему не они? Ведь Горбачева на момент раздирания Советского Союза заперли просто-напросто на даче. А я прекрасно помню горбачевские времена, когда... У меня мать, извините, в торговле работала. Но магнитофона Sharp я не мог получить. Она была старший экономист по ценам. Я не мог получить, потому что его меняли на флягу меда. А когда горбачевские времена-то наступили, конверсия это не означает, что не означало, что каждому там это самое, что заводы, которые производят ракеты, теперь будут производить кастрюли. Нет, это один из цехов будет производить кастрюли, чтобы насытить собственный рынок. А Ельцин уже после этого это все извратил и, извините, просто уничтожил эти заводы, которые производили ракеты. Там уже ничего, там даже кастрюли не производили.
Я понял вашу позицию, спасибо за нее, но, честно говоря, вот меня изумляет, как мы любим выдирать личности из момента, которым мы симпатизируем, и отдельные события. Я считаю, что все, там они все участники, да, этого, кто-то вольно, кто-то безвольно, кто-то невольно, но так или иначе, да, ответственность лежит на всех. И то, что сейчас нам рассказывают выжившие из них, что никакой возможности не было, да мы все старались что-то сохранить, но позиция там Прибалтики, Украины, еще кого-нибудь, черта лысого, была такая, что слава богу и Егору Тимуровичу Гайдару, что удалось сохранить то, что есть. Я вот, честно говоря, в эти лукавые заплачки не очень верю, не знаю, как вы. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Да, здрасте.
Полностью с вами, Александр, согласен, что мы потеряли все вместе что-то такое вот лично, скажем так, российское, русское, как хотите назовите, да, человеческое, вот это вот. Просто я понимаю своего деда, Царство Небесное, ветеран войны, который дошел до Берлина, освобождал Чехословакию, Прагу, Венгрию. Вот он говорит, сидел, помню, и говорит, развалили советскую власть. И я понимаю по его глазам, что вот, как бы, за что он воевал, как бы, отчасти, да, тоже в этом. И просто обидно, действительно, человеческая вот такая вот обида, конечно, тяжелая. Но нашим, конечно, деятелям не хватило, я думаю, взять на себя ответственности. Кому-то нужно было взять ответственность, естественно, и этим руководить. Можно было оставить гидреспублики, кто захотел. Была армия, была КГБ.
КГБ не распустили. Они КГБ распустили, по-моему, 3 декабря или 2, мы это обсуждали, ну, тоже.
Видимо, там уже была какая-то согласованность определенная, конечно, да, не без этого. Но, тем не менее, я думаю, еще были силы. Ну, поскольку у каждого был свой кусок, свой пряник, а под народ, я так понимаю...
Я считаю, что вот они общий кусок, да, пытались поделить на те самые пряники, каждый себе унести побольше.
Конечно, да, совершенно верно.
То есть, и во многом, вот мое мнение, вот я не знаю, насколько оно спорное, да, я считаю, что вот Советский Союз разрушили не события, не ситуации, не цены на нефть, не там проблемы в экономике. Советский Союз разрушили личности. И эти личности, да, это все коммунисты, члены коммунистической партии Советского Союза.
Какие бы там не были приняты, преданные коммунисты, не коммунисты, но все это чешские, ну, это люди, да, чешский фактор. Как бы тут действительно нужно было разбираться, потом уже кто влиял, не влиял, но как-то, значит, откуда эта рыба-то гнила, понимаете?
Понимаю, но от этого не легче, понимаю. Спасибо, спасибо за ваше мнение. Николай, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Спасибо. Ну, буквально короткая зарисовка. Вы правильно говорите, что могли еще хуже разодрать автономии. Ведь кто был Аслан Масхадов? Он был инженер-артиллерист. Последняя должность чистый зам командира дивизии, без 5 минут комдив, генерал. Кто был Джохар Дудаев? Джохар Дудаев, генерал-майор, командир отдельной авиационной дивизии, не просто дивизии, а дивизии ракетоносцев, имеющих возможность нести стратегическое ядерное оружие. Ему обещали генерал-лейтенант, командира отдельной воздушной армии. Вот обидели его. Многие были такие ребята. Но вот буквально на рисунке этих вот людей мы можем видеть. И когда уже заканчивался Советский Союз, ну, тот же Афганистан, ну, до этого офицер теряет пистолет, грубо говоря. Ну, ТТ, 27 рублей. Вот 27 рублей, выговор, иди дальше. Ну, за ПМ уже там где-то рублей 50. Потом к 78-му году где-то в 10 раз увеличили. Значит, нужно было там 270 платить за ТТ там и 500 там за ПМ. Когда Афганистан заканчивался, ну, солдат в Афганистане получал 7 чеков. Водка стоила 70 чеков. Можете себе представить, что ему продать? Ну вот, можно продать автомат перед дембелем. Ну, 1000 рублей с него взыскивали. Автомат стоил 100 рублей, в 10 раз увеличивали. Но я сейчас закончу. Хочу только понять, к чему это клонилось. Вот он, уходя, с него взыскать ничего нельзя было. Значит, уходил в хозяйство там сельское или там на народное хозяйство, как говорили. За ним шел исполнительный лист, самое большое наказание, вот 1000 рублей. К концу Афганистана увеличили в 10 раз. Вот за солдатом шел исполнительный лист в 10 тысяч рублей. Он никогда не мог отдать. Но когда мы разваливали Советский Союз, у нас оставляли склады огромнейшие. Ну там Лебедь смог остановить эту Приднестровье, где сейчас склады, до сих пор не знаем, что с ними делать, непомерные. В Афганистане, то есть во всех этих союзных республиках, там понятно хоть какая-то. А вот в автономной, в том же Северном Кавказе огромнейшие склады, если вы знаете, сколько и до сих пор там осталось, и до сих пор там у всех все есть. Все есть на Северном Кавказе, все есть в этих республиках, все есть и у нас. Вот сегодня там пришел человек, неизвестно с чем там, неизвестно кто. И вот такого могло быть в те дикие времена. Ну, море. Ну, как можно было их, этих отставников, этих несбывшихся генерал-лейтенантов, генерал-майоров там и прочих, даже полковников успокоить? Вот разрешили приватизировать автомобили всевозможные, да, вплоть до бронетехники.
Вывод-то какой из этого всего?
Вывод из этого, ну, удивительно, как мы прошли вот это. И нужно молиться, чтобы мы хотя бы в дальнейшем прошли все это. Потому что у нас люди-то практически не изменились, вот глядя на сегодняшний случай. Я не знаю, будем молиться дальше, но и обращать как-то на это внимание. А то, что Россия может в любой момент непонятно куда уйти. И вот сейчас, ну, я вот не представляю на сегодняшний случай. Заслуженный человек, там подполковник, зашел и такое сделал. Ну, нужно на этом задуматься. Ничего еще не кончилось. Спасибо большое.
Спасибо. Не могу сказать, что я до конца понял, о чем вы. Анна, здрасте.
Здравствуйте. Александр Николаевич, ну вот сколько я понимаю, все похожие вещи, я имею в виду революционного плана, происходит из-за того, что народ перестал верить руководству страны, отшатнулся от руководства страны, страной. А какая-то возникла активная толпа, уже не важно, из кого она состоит, но главное – это предательство людей в государственной власти, и это предательство элит. Вот тут оно и случилось. И при всем моем негативном отношении к Михаилу Сергеевичу, дай Господь ему доброго здоровья, обвинять его одного нечего. Посмотрите, в ноябре распустили все органы государственного управления, все министерства СССР. И всю эту промышленность переподчинили, всю промышленность, все народное хозяйство подчинили республиканским министерствам. У меня такое ощущение, что вот КГБ в службу безопасности переименовали тоже в ноябре, но могу ошибаться. Это что, мог сделать один Горбачев? Или там не было царства ему небесное Александра Яковлевича, что ли? Или у нас тогда не было премьер-министра? Или у нас не было совмина? Все у нас было. И никто ничего, ни слова не сказал. В ноябре создают правительство какого-то народного спасения или спасения страны, уж не помню, как оно называлось, во главе с Гайдаром, которое ничего толком предложить не могло. Ну, ничего. Но все радовались, все аплодировали. Все были рады. Ну, хорошо, вот это случилось. Да, вот так Господь распорядился, на все воле Божье. Давайте это переживем и пойдем дальше. Но мы и дальше-то не пошли. Мы как закрыли все промышленные предприятия в конце где-то октября, в ноябре, в начале декабря, крупные, уральские, сибирские, южные наши предприятия, все станкостроение практически остановили. Какая там конверсия с кастрюлями, друшлаками? Это хрен с ним. В конце концов, без друшлаков обойтись можно. Кастрюли каждый день тоже не покупаешь. Мы ничего не стали делать. Мы ничего не стали выпускать. Вообще ничего. У нас остановились фабрики обувные.
Скажите, была какая-то возможность, на ваш взгляд, остановить этот распад? Может быть, не декабрем, конечно, может быть, январем 91-го года, может быть, 90-м годом, может быть, 89-м, но какие-то были точки, на которых можно было ситуацию развернуть в обратную сторону?
После того, как мы договорились выводить западную группу войск, после того, как договорились об объединении Германии на каких-то совершенно идиотских условиях, уже остановить ничего было нельзя. Если бы Горбачев хотел, если бы у него была сила воли, если бы у него, видимо, была возможность опереться на кого-то из своих, он что, не мог дать распоряжение арестовать их, этих троих умников в Беловежской пуще? Мог. Дал? Не дал. Я себя тоже вины не снимаю. Я не знаю, что я могла сделать. Наверное, что-то могла бы сделать. Не сделала. Хотя я очень благодарна советской власти за все, что она для меня сделала. И 48 лет я была членом партии, я никогда этого не скрывала, никогда этого не стеснялась. Ну, вот так случилось. Стать, по-моему, компартию КПСС-то запретили тоже в ноябре где-то. Заодно, по-моему, России. Ну, а сейчас они тоже собираются в Вильнюсе и время от времени говорят о том, что Россия слишком большая страна. Зачем нам такая огромная страна? Давайте ее поделим поменьше. Будет легче управлять. Кому будет легче управлять? Вам, что ли? Так раз, господа, никто в управление не пустит. Вы нужны только для того, чтобы скинуть Путина. Вы что думаете, господин Каспаров, вы будете премьер-министром, что ли? Да вас близко к власти никто не подпустит. Из тех, кто придет. Если что-то не приведи Господь.
Спасибо. Учиться. Спасибо, Анна. Уходим в новости. Спасибо за ваше мнение.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 7 декабря, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Кстати говоря, 4 балла на дорогах всего. Такого давно я не припомню. Но я надеюсь, это не Яндекс искажает. Это действительно такая ситуация. И город едет. Много вызвало резонанса новость про человека и брусчатку на Красной площади, да, ну, комментировать не будем, да, это вот к вопросу о здоровье психическом людей. Вышел сегодня опрос один, хотел с вами обсудить, тоже в продолжении вот темы, которую мы уже затронули, Вот как 177-й пишет. Горбачев разрушил Варшавский договор по требованию США. Горбачев и был ставленник США. За развал СССР он получил Нобелевскую премию. О чем опрос? В ЦИОМовский опрос очень интересный. Смотрите, по поводу СССР и отношения к нему. Значит, 19% россиян не смогли правильно расшифровать аббревиатуру Союза Советских Социалистических Республик. 1600 россиян в возрасте от 18 лет и выше. Сегодня вот был такой опрос. 30 лет без СССР проект. 11% признались, что не знают расшифровку вовсе. 8% сделали с ошибками. А большинство из тех, кто не смог ответить правильно на вопрос, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Соответственно, более 80%, все остальные с задачей справились успешно. Все 15 республик смогли вспомнить только 6% респондентов. 27% не смогли назвать ни одной республики. А вспоминая название республик, чаще всего забывали о РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республике. Ее назвали лишь 28 опрошенных, такой же результат у Туркменской ССР. А лучше всего помнят, что в состав Советского Союза входила Украинская ССР 65% и Белоруссия 59%. Главная ассоциация с СССР у людей. 21% сообщил, что Советский Союз ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Чаще других об этом говорили военнослужащие 40% и люди с высшим образованием. А также старшее поколение... В группе 45-59 лет 28%, более 60 23%. Для 13% россиян СССР связан с положительными эмоциями, ностальгией и приятными воспоминаниями. У 11% собственными детством и юностью, а также молодостью родителей. Для 10% в числе ассоциаций многонациональной страны и братства народов. 8% отметили, что СССР для них связан с другой, не похожей на нынешнюю властью, либо называли советских руководителей – Сталина, Ленина, Брежнева, Горбачева и Никиту Хрущева. Отрицательные образы. Отрицательная коннотация первая, да, связанная с Советским Союзом – это дефицит товаров, очереди в магазинах и талоны. Про это вспомнили 5% опрошенных. Второй по популярности ответ – ассоциация с обманом людей, ограничением свободы, застоем и бедностью населения. Только у 1% СССР связан с красным террором, репрессиями, расстрелами и ГУЛАГом. И также всего лишь 1% вспомнил про железный занавес, барьер между Советским Союзом и капиталистическими государствами. Вот такой опрос привлек мое внимание, я вот, соответственно, вам про него рассказал. Поскольку темы там достаточно, вопросы достаточно сложные, их в короткий опросник наш на 3 ответа не уложишь, поэтому предлагаю просто обсудить. Неужели такая память у нас недолго, или просто люди в силу возраста не помнят этих обстоятельств уже? Я часто, да, об этом говорю, часто сталкиваюсь с то, что кажется для нас очевидным, для людей более младших, ну, вообще не очевидно. Вообще, да, их привлекают другие вещи, их учили другим вещам и так далее. Вот Виталий Филей пишет. Результат с расшифровкой просто кошмарный ужас, но с другой стороны. Все ли советские люди помнят или хотя бы знают из школьной программы, что такое вотчина, пожилое или даже погост, не в значении кладбища, места захоронения? 497-й пишет капслоком, большими буквами в СМС. Зато какого цвета волосы на задницу у блогеров расскажут подробно. Григорий СПБ поправляет и составителей этой заметки. Республик было 16, Карело-Финскую СССР забыли. Россию управлять несложно, но бессмысленно. Александр II. Не знаю, на самом деле, это Александр не видел такой цитаты. Я видел другую. Ну, они после. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Здрасте.
Алло, добрый вечер, Александр, Игорь, Москва. Вот вы знаете, у меня что-то с сыном, у меня сын в 8 классе учится, и что-то с сыном разговор зашел, я уже не помню тему, какую обсуждали. ну вот, про Ленина. А он ко мне поворачивается и говорит, а кто это такой? Это в 8 классе он учится. Я говорю, ну, Ленин, это вот, кто революцию сделал в 17-м году. Он мне, знаете, что говорит? Он говорит, так их же было двое. Я говорю, с чего ты это взял? И, понимаете, вот мне...
Ульянов Ленин, в смысле?
Да, да, да. Их двое, говорит, было. Я говорю, ну, понятно. Ну, вот, и вот мне что интереснее всего, как же это вот у нас историю преподают так вот? Вот это все-таки, как говорится, история Советского Союза, история России. История России не такая великая, вот эта, современная. Она 96-й год, что там вспомнить, ничего. Развал, разруха и... вырубленные виноградники. Ну вот, а как говорится, история это СССР, это довольно-таки большая такая линия, что детям, мне кажется, надо это знать. Ну вот для 8 класса, как говорится, я вот не понял ситуацию, чему учат в школе. Вот. И вы говорите, вот память, память. Память у нас из этого это и складывается, что, как говорится, что нам... прививают с детства в школе, ну, вот, учителя.
По-моему, ну, вопрос с учителями, это вопрос понятный, а вопрос, а мы как-то влияем на то, что дети-то учат, читают, книжки какие-то хотя бы подсовывают?
Ну, естественно, естественно, я ему вот на день рождения подарил «Золотая летопись России». Ну вот, это, ну там все, там очень большая книга, там.
И про детскую болезнь Ленизны в коммунизме, и про 2 шага вперед и 2 шага назад, наверное, тоже есть. Борис Семенович, здрасте, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну, вы подняли тему, на которой можно не одну сотню диссертаций докторских написать, я думаю. Почему развалился Советский Союз и что такое?
А мы, смотрите, мы до 26 декабря с вами будем это ежедневно касаться, поскольку новости 30-летней давности уж очень, скажем так, наполнены духом той эпохи. Когда я в ней жил, вот мне так не казалось, в силу, наверное, молодости и безрассудства. А сейчас я читаю, и каждый заголовок, ну, для меня тревожный знак.
Ну, вы знаете, вот я так вот, пока шла передача, я думал все-таки, а что главное, вот про что главное можно было бы сказать? Вы знаете, столько причин было, вот, что развалился Советский Союз, начиная от... Ну, я бы на одно обратил внимание. Это массовое предательство. Вы знаете, массовое предательство, причем не об одном Горбачеве надо говорить. Ведь,
мы об этом полчаса уже говорили. Сегодня мы про то, как люди помнят. Как люди разных лет помнят.
Ну, люди-то помнят разных лет, но ведь предали-то, скажем так, почти все, большинство, подавляющее большинство жителей Советского
Союза. Я и говорю, Советский Союз развалили коммунисты, это медицинский факт. Вы же вот с этим прям поспорьте со мной. Советский Союз развалили члены Коммунистической партии Советского Союза. Причем высшие члены, да, высшее руководство. Виталий Филипп возмущен нашими придирками и придирками в ЦИОМа к людям, и возмущен он следующим. Как будто все знают, кто такой Феофан Грек, и смогут с лета назвать реформы царя Федора III, сына Алексея Тишайшего. Старшее поколение, это мы с вами старшее поколение, видимо, он точно старше Виталия Филиппа, можем козырять своей памятью про Ленина, Брежнева, потому что они тогда как минимум жили, да идеология была, продолжение дела Ленина. Молодое поколение будет помнить Владимира Владимировича, Лукашенко и Байдена. Да вы знаете, вот мой эксперимент студенческих времен, это были, в общем, 90-е годы, еще не очень далеко от Советского Союза, на спор, да, вот трактор пишет, Советский Союз развалили такие, как вы. Ну да, я в свои 14 лет, конечно, преуспел в этом. Вы, я понимаю, на своей более старшей 5-й точке сидите и никакого отношения к этому не имели. С оружием в руках в окоп сражались, оно взяло и развалилось. Так вот, я в студенческие годы много выиграл, ну, спорили на там различные, да, студенческие такие приколы, кто бежит за пивом и так далее. Вот вопрос был очень простой к моим сверстникам. Назови подряд всех руководителей Советского Союза. Все сыпались на молотые, да, если вот еще кто-то мог назвать там первых двух, то дальше просто возникала пауза, а никакого Черненко, который был недавно совсем, да, уже никто не помнил. Это люди в целом, да, в таком возрасте, когда они усваивают знания. А вы говорите, да, вы от людей ну, как бы современных, современных детей просите такие вещи знать. Тогда-то никто не мог уже назвать. Но это так, небольшая рефлексия из прошлого. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте. Алло.
Добрый вечер, Александр, Денис меня зовут.
Здрасте, Денис.
Вы еще по поводу истории, да? То есть...
Да мы по поводу восприятия нашего, то, что в ЦИОМ провел опрос, что там сколько-то процентов, достаточно много, не смогли расшифровать Союз Советских Социалистических Республик. 19%. 19%.
Вы знаете, я себе так вот представил. Ну, представьте себе, 1947 год, да? И вот простых советских людей, там, школьников, там, студентов, вдруг начать спрашивать, ну, попросить их рассказать, допустим, полный титул российского императора. Или перечислить губернии Российской империи.
Не, ну смотрите, тогда с этой памятью, в целом, большевики-то, они с ней управились, да, и в учебнике она не попадала в таком, там, насчет дату тезоименитства, да, Николая Второго спросить.
Ну да.
Вот. Этого не было, это не преподавалось. Но мы-то с вами живем в... Да, Григорий СПВ меня поправляет, не на Молотове, конечно, это я оговорился. А мы-то с вами живем в продолжении некой. У нас же не было борьбы с историей Советского Союза. Мы ее плюс-минус как там знали, так ее и преподают, но, может, в сокращенном, соответственно, ключе, да? Там восстание в Петербурге, там Великая Отечественная война, там поздние годы, даже перестройку преподают, при которой мы жили уже, да? Вот, почему люди не могут Советский Союз расшифровать, это для нас вопросы. А то, что они не могли назвать там генерал-губернаторов, так это очевидно, почему, понятно, потому что это был вражеский строй для них.
Ну, а здесь, ну, знаете, ну, это и не скрывалось никогда. Допустим, военную историю Российской империи преподавали неплохо, там, начиная с Петра, да, там, того же. И войну со шведом, и
Наполеоновские войны. Ну, Полтаву, конечно, Полтаву, да.
Нет, это вот военную историю преподавали и неплохо, даже я сейчас что-то помню. С турками там. Вот. Но вы знаете, а здесь оно им надо вообще. Вот советскому человеку это было надо. Вот так по-хорошему знать вот эту историю империи. А русскому современному человеку, молодому человеку, ему надо знать историю советскую. Она ему для того, чтобы что?
А вот это я могу ответить. Вот на это у меня есть ответ.
И планета.
Потому что, смотрите, мы живем с вами без идеологии, у нас есть наше ощущение, которое, собственно, существенной частью является наша общая история. Во всей полноте и непрерывности. С Советским Союзом, с империей, да, с 90-ми. Вот это нужно помнить, потому что мы есть мы, пока помним. У нас нет какой-то там другой общей темы, по которой мы сможем согласиться. Даже вон по поводу масок уже стреляют, да? Поэтому история это важна. Это наше наследство и наше наследие, если вы понимаете, о чем я.
Я понимаю прекрасно, но история это всего лишь корни. У дерева должно быть еще все остальное. А если...
Если корни испилить, только... остальное не прирастет. Давайте хотя бы корни сохраним.
Ну, пень тоже не выживет, знаете.
Прорастет новым побегом. Я надеюсь, этот побег будет не с татуировкой на лбу. Здравствуйте, слушаю вас. Говорите. Алло.
Добрый вечер, Александр. Спасибо за такая тема. Она, конечно, очень глобальная. И вам спасибо, что вы ее не обходите. Как-то другие средства не как-то мельком. А это важно. 30 лет все-таки важнейшему событию гибели страны. Вот мы с вами помним прекрасно, нам лапшу никто на уши не навешает, а вот молодежи, вы правильно делали, они хотя бы что-то узнают, может быть, хотя бы что-то запомнят. Мы с вами прекрасно помним, что ни один в Союзе не вышел на защиту страны. 20 миллионов членов КПСС, ну ни один не вышел, один Жириновский только вышел в 91-м году на защиту страны и той же КПСС. Это позорище, это было. Вот, и, то есть страну, победившего дефицита, ни один ее житель не стал защищать. Это что за такая страна? Ну, понимаете, это глобально, это было массово, никто даже не пошевелился, чтобы ее защитить, эту страну. И вы знаете, я думаю, что вот те же 70 лет, это чудом просто при таком отношении к стране, чудом, в общем-то, даже 70 лет она продлилась. Ну, посудите сами, помните, Брежнев объявил продовольственную программу-проблему. Страна в высшем стадии своего развития не могла накормить себя. До конца своего существования импортировала зерно. Ну что, о чем это говорит? По полкопейки трудодня в день платили людям в колхозах. Ну, это рабство колхозное. Ну, к чему это? Перекос страшнейший. Пламенная экономика погубила Советский Союз. Ну, это же известно. Вот я процитирую известного экономиста, я не такой умный. Он сказал, что все разговоры об успешности Советского Союза опровергаются одним непреложным фактом, что Советский Союз успешно развалился. Вот, то есть, но это было обречено, понимаете, Советский Союз был обречен. Я думаю, что вот все эти внутренние напряженности, они сгубили Советский Союз. И я думаю, что не соглашусь с вами только в том, что отдельные личности виноваты. Иванов, Петров, Сидоров, это было, неважно кто был, это было неизбежно, неизбежно. Жаль, конечно, да, это наша жизнь.
Ваша позиция понятна, ваше спасибо за нее. Я вот все-таки считаю, что надо было меняться, но вот не так резко, да, когда вот такое крушение, это катастрофа, действительно, при всем отношении, да, при всех тех факторах, о которых мы с вами говорим, вы говорите и другие слушатели говорят. Но вот лучше бы как-то эволюционно, да, без гибели там десятков миллионов людей. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Добрый вечер, убер-анархист. Смотрите, Александр, я и потомственный антисоветчик, да, у нас как прадед погиб во время раскулачивания, вся семья принесла вот эту антисоветчину очень трепетно. И ненависть к краснопузым прям передается у нас половым путем. Вот. Я хочу сказать одно. К примеру, был преступный приказ, который заставлял электростанцию новую набирать мощность по ночам, когда ее некуда было в сеть выпихивать. И этот приказ исполняло 3 смены. Брали под козырек, палили народное оборудование, уничтожали все. Но исполняли. И не брал под козырек один человек. Он был из нашей семьи антисоветчиков, мой дядька. И вот 2 месяца мордовали в КГБ, вот, но он был единственным, кто не исполнял приказ партии и правительства. И поэтому, когда люди вам звонят и говорят, кто же развалил этот Советский Союз? Да вы развалили. Когда вы двухкассетники Райва меняли на баллон меда, вы разваливали Советский Союз. Когда вы с работы точили все, ну воровали же все. Ты здесь хозяин, а не гость, точи с работы каждый гвоздь. Ну это же было. Когда все пили просто по-черному, поселки спивались. Это же было. И вы теперь ищете предателей. То ли это Горбачев, то ли это группа предателей. Ребят, подойдите к зеркалу, посмотрите и скажите: здравствуй, дорогой предатель. Вам было наплевать на этот Советский Союз. Почему вы теперь удивляетесь, что вашим детям наплевать на этот Советский Союз, и они не знают, как он расшифровывать. Все логично.
Спасибо за вашу такую весьма эмоциональную позицию. И действительно сложно спорить. Но я все-таки считаю, что категоричность такая нас, она ни к чему хорошему не приведет, потому что у кого-то, вот много людей написали, это же самые светлые годы, это детство, это молодость родителей. И все то, о чем вы говорили, было и есть. Но все-таки, я повторюсь, да, есть и другие воспоминания, есть и другие версии, и хочется, чтобы все-таки наша жизнь не венчала катастрофу ни тогда, ни сейчас, ни когда-либо, да, ни наших детей тоже, да, чтобы как-то мы могли учиться эволюционно это проживать. Не знаю как, да, это вопрос широкий. Тем не менее, на эту тему будем еще говорить в этом месяце точно, 30 лет как-никак. Будем следить, будем обсуждать, может быть, не столько, потому что сегодня стоило и про Байдена, и про ряд других вопросов. Ну, будем исправляться завтра. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона был Александр Асафов. Оставайтесь на волне, слушайте радио, а завтра мы с вами снова увидимся.